хвалях Радио Свабода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сегодня, 12 снежня, у Москве на посяджении Совету министров так званой союзной державы с уделом премьеров Беларуси и России Михаила Мясниковича и Дмитрия Медведева сярод іншага абмярковалася пытання поставок нафты у 2013 годзе. Деталі перадае наш корреспондент Алесь Дашынскі.
Паводле Мядзведзева, абмеркаваныя пытанні дачыненняў простыя і не самыя простыя. Мясніковіч адразу прапанаваў абмеркаваць некаторыя праблемы ці абмежаванні. Расійскі прэм'ер заявіў, што, маўляў, нічога невырашальнага няма. Таксама ён прапанаваў у рамках саюзнай дзяржавы ажыццявіць 5 праектаў з удзелам расійскіх і беларускіх кампаніяў. З прыватызацыяй гэта несумненна. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка ў сувязі з гэтым выказвае меркаванне, што за нафту беларускаму кіраўніцтву да одеться, расплачиваться власностью.
Медведев в этом случае выступает просто как говорящая голова. Он озвучивает интересы российского бизнеса и интересы Путина. Другое дело, что Мясникович не имеет никакого голоса в этих вопросах. Он просто кандидатура технического директора страны. Встреча была достаточно забавная, потому что у одного не было денег на приватизацию, а второй ничего не мог продать.
Подчас сегодняшнего посяджения, однако, не приновалось подписать нафтовый баланс на наступ год. Напередодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його підпишуть тягом ближайших 1-2 тижнів. Поводле російського експерта з Інституту енергетики і фінансів Сергія Гібалова, погоднення ще не готове для підписання.
Ми ожидаем, естественно, что до конца года должно состояться подписание соглашения. И, конечно, в первую очередь, в этом заинтересована именно Беларусь, потому что какая-то нефть нужна для того, чтобы в следующем году там работали белорусские НПЗ.
Кто ж будет ставить опошнюю крупку в этой нафтовой спрешце, Дмитрий Медведев или Владимир Путин?
Сложно сказать, да, наверное, все-таки у нас в данном вопросе есть некоторая понятная линия, что энергетические отношения, они шли в ущерб России, и это мнение придерживает, естественно, оба руководителя, поэтому здесь я не вижу никакого противоречия.
Лукашенко еще раз заявил, что Россия повинна поставить Беларуси в наступном годе 23 миллиона тонн нафты, хоть российский бок пропонует только 18,5 миллиона тонн. По воде Лукашенко техничные мощности позволяют поставить по трубе каля 22 миллионов тонн. Еще 1 миллион официальный Минск готовы поставить чугункой, хоть прибытковость там меньшая. Але коли российцы пошкодуют 3-4 миллиона тонн додатковой нафты, то Беларусь купит ее у Азербайджане, Венесуэле и у иншим месте. Ти подпиши Россия нафтовый баланс на умовах Лукашенко. По воде Гибалова, пэвные объемы пожадания Беларуси могут быть поставлены.
Определенные объемы могут быть по желанию Беларуси поставлены, но сейчас же такой важный момент обсуждения – это возврат части переработанных продуктов на российский рынок. И вот эта вот цифра, она является некоторым таким предметом. Но здесь будет таких две цифры вместе фигурировать.
Проблема бизнесу на растворальниках застается фоном нафтовых перемовов. Хоть Лукашенко заявил, что эти поставки спыненные, и он тут ничего крыудного не бачить. Мовляв, просто мы обышли мозгами. Сергей Гебалов означает, что пропановы, какие обмерковываются, так те інакш зв'язаные з растворальниками.
Потому что ущерб, который нанесла вот деятельность там российскому бюджету, он как бы никуда не делся. И поэтому здесь, ну, могут быть разные обсуждения, то, каким образом это может быть компенсировано.
Экономист Леонид Злотников означает, что тяжко сказать, типа пишут до конца года нафтовое погоднение.
Тут есть не только экономичные умовы, но и политичные. Там целый клубок таких непоразумений, какие сносят обозванными боками. И что-то потребуется тяжко отказать. Но главное, то, что было на поверхности, это зворотные поставки нафтопродуктов в Россию. Разумеется, что Россия спробует вырубить, как не было этих поставок сублиматов, которые не облагаются мытами при экспорте.
Каже экономист Леонид Злотников. После посяджения союзного Саумину у Москве белорусский премьер Мясникович поведомил журналистам, что встреча Владимира Путина с Александром Лукашенком может отбыться еще до конца этого года. Сегодня у своим штогодовом выступе перед федеральным сходом Владимир Путин, серед иншего, пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима и что у России нема иншего шляху, окромя демократии. И он так само подкреслил, что демократия, навязанная звонку, Россия не потребная и что перемены не повинны привести до разбурения державы.
Изменения, модернизация политической системы естественны и даже необходимы. Однако платить, я уже говорил об этом, за жажду перемен разрушением самого государства недопустимо.
Владимир Путин говорил так само об контроле над миграцией и поведомил наступное.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран.
Какие проблемы Путин вызначил наиважнейшими для России? Ти пропоновал реальные шляхи для их вырашения? Чому президент Росії гэтак мала казаў пра замежную палітыку? Што азначае для Беларусі той факт, што Пуцін узгадаў у якасці прыярытэту еўразійскі звяз? Пра гэта пазней у экспертызе свабоды. Сёння ў інтэрв'ю для Радыё Свабода еўракамісар у пытаннях пашырэння Штэфан Фюля выказаўся наконт перспектываў супрацоўніцтва еўразвязу з суседзямі ў 2013 годзе. Адказваючы на пытанне, ці не збіраецца еўразвяз у наступным годзе перагледзець сваю палітыку адносна Беларусі, Фюля сказаў:
"No. But it's not up to us to recalibrate.
Не, гэта не наша задача пераглядаць палітыку. Гэта задача ўлады ў Беларусі перагледзець сваю палітыку. Я не думаю, што змена палітыкі дадасць аўтарытэту еўразвязу. Думаю, што мы ўсе ведаем, дзе палягае праблема. Мы ўсе ведаем, што калі ўлады трымаюць шэраг палітычных зняволеных у сумневных умовах, дык гэта зусім не спрыяе канструктыўнаму дыялогу з еўразвязам.
Спадар Фюля таксама адказаў на пытанне, якія вынікі ён мог бы лічыць паспяховымі для саміту ўсходняга партнерства, які мае прайсці ў Вільні ў восень наступнага году.
Я думаю, што гэта былі б канкрэтныя пагадненні наконт перамоваў аб асацыяцыі, у тым ліку пакт аб эканамічнай інтэграцыі, глыбокая ўсеахопная зона вольнага гандлю, пра якую шмат казалася. Таксама было б важна мець, прынамсі з некаторымі партнерамі, канкрэтныя пагадненні наконт пытанняў мабільнасці. Я кажу пра безвізавыя паездкі, якія вельмі важныя для грамадзянаў рэгіёну. Але мне здаецца, што ёсць яшчэ адно пытанне, і я спадзяюся, што яно будзе ключавым на саміце. Гэта сувязь паміж рэформамі, якія праводзяць нашыя партнеры, і тым, што мы будзем не проста вітаць гэтае намаганне, але і будзем дастаткова амбітнымі і смелымі, каб вызначыць еўрапейскі шлях для тых партнераў, якія хочуць быць усё бліжэй і бліжэй да еўразвязу.
Сказаў еўракамісар Штэфан Фюля ў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Пару тыдняў таму мы расказалі пра экстрэмальную вандроўку на Барысаўшчыну, дзе з дапамогай слухачоў і працоўных птушкафабрыкі ў Вялікай Ухалодзі знайшлі і сфатаграфавалі, у якіх пару сотнях метрах ад агароджы, прама на зямлі тысячы гусіных трупаў, больш падобных на шкілеты. За адсутнасці ежы птушкі былі даведзены да канібалізму і елі адна адну. У гаротным становішчы знаходзіліся і тры дзясяткі працаўнікоў, якім з верасня не выплачвалі невялікія заробкі ў 1,5-2 мільёна. Маё падарожжа ў Вялікую Халоду на Барысаўшчыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры. Сёння Радыё Свабода працягвае свой праект «Плошча праз два гады». Яго ўдзельнікі разам асэнсоўваюць, чым была для беларусаў плошча 19 снежня 2010 году. Няўдалай спробай рэвалюцыі, мірным пратэстам супраць немагчымасці выбіраць сабе прэзідэнта ці масавымі беспарадкамі. Сёння свае адказы прапануе Уладзімір Некляеў, і вось як ён асэнсоўвае урокі плошчы.
Плошча не сталася той плошчаю, якая планавалася. І адна з галоўных прычын, па якой плошча не сталася той плошчы, якая б магла змяніць сітуацыю ў Беларусі, гэта раз'яднанасць апазіцыі, вынікам якой стала аўтаномнасць апазіцыйных кандыдатаў як перад плошчай, так і на самой плошчы. Калі казаць пра галоўны урок, то ён у тым, то мы не засвоюваем, на жаль, ніякіх урокаў. Калі ішло следства па плошчы, калі я быў у турме, я думаў, выйду і ўсё будзе інакш. Бо не можа быць так, як было, каб апазіцыя змагалася не столькі з рэжымам, колькі паміж сабою. На жаль, аказалася, можа.
Поўнае відэа інтэрв'ю Уладзіміра Некляева знойдзеце на нашым сайце. вами Радио Свобода, основные темы дня. У своем штогодовом послании российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима и что Украины нема иншего шляху, кроме демократии. Поводле Александра Лукашенко, у Беларуси протягивают будовать социализм узору Советского Союза. Еврокомиссар Штефан Фюля пропонует уладам Беларуси переглядеть свою политику относно евразвязу. МЗС не подтверждает информацию, что на наступный год выдаденные працовные визы больше як полмиллиону китайцев. Поводле Министерства экономики такая колькость замежной працовной силы прогнозовалась у обсягу 30 годов. У Москве начинается показ працы у режиссера Юрия Хашчавацкого, чьи працы заборонены в Беларуси. Поводле Державтоинспекции колькость аварий на дорогах такая же, як и до снегопадов. У среднем 150 за сутки. Сегодня Владимир Путин выступил со штогодовым посланием президента России Федеральному Сходу. Какие проблемы Путин вызначил наиважнейшими для России и ци пропоновал реальные шляхи их вырашения? Чому президент России так мало казал про замежную политику? Это питание у экспертизы свободы обмерковывают с Москвы загадчик отделу политики часописа «Русский репортер» Виктор Тетлякович, а с Минска керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класков. Ведет передачу Виталь Цыганков.
В своем выступе в штогодовом послании перед Федеральным Сходом президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима. У России нема иншого шляху, кроме демократии, заявил Путин. Какое у вас уражение от этой промовы? На вашу думку, за той час, что прошел с момента того, как Путин не был президентом, ти можем сказать, что он адекватно разумея проблемы, что стоять перед Россией, и ти пропонуе теперешний керовник России, на вашу думку, реальные шляхи ихнего вырашения? Чтоб самое головное вы бы отзначили с того, что Путин вырашил вылучить у своей промове. Виктор Калиласко.
В целом оценка Путиным ситуации в Украине больше-меньше адекватная. В принципе, никто ж и не спрашивается с тем, что, например, экономике России потребна модернизация. Да? Никто не спрашивается с тем, что треба зменшать уровень коррупции и полепшать якость эдукации. Про что хочет шуть, скажем так, российский выборщик. Один из, что треба заважить, что все-таки президент России был занадто потребовальный, что тычется мэтов, этих треба досягнуть в ближайшие годы, и занадто оптимистичный в оценках махчимости досягнуть этой мэты.
Например, никто не спрашивается, что треба, как у новой российской экономики, появится 25 миллионов рабочих мест. Але я за это зарабить, но зараз мало кто ведает. Так само Путин сказал, что треба за 5 годов досягнуть того, как Россия нияк не зарежила от импорту продуктов. Але это фактично немагчимо, это все у России ведают. Да? Таким чином Путин говорит про правильные некие меты, але эти досягальные, яны, это великое питание.
Дякую, это было меркование Виктора Дзетляковича. Александр Класковский, як вам убачился сегодняшний Путин? Ти это той самый старый Путин, який был президентом 4 года тому? Ти это у некой ступени политик, який уличил реалии и обставины опошних годов?
Так, конечно, Путин меняется, и он, мотая на вуз и некие неприемные уроки у тем лику и рост протестной активности у России, и тому мы бачим, что адрозно от своего белорусского коллеги, он довольно шмат и правильными тезами кажа про демократию, про то, что у нас, мовляв, нема иншого шляху, что треба плюрализм развивать, треба усім партиям давать однольковый доступ до медиев и гэтак далей. Тезы нібыта правильные, як, до речи, и многие іншие. Знову же, и про модернизацию, и про демографичные проблемы, и про боротьбу с коррупцией. Абсолютно слушно Путин казал. Але тут пытанне про колоссальный разрыв поміж словом и справой. Тут и белорусский режим, и российский, яны вельмі подобные, потому что и Лукашенко каже про модернизацию, наприклад. Але тут же он выдает декрет, який преса уже назвала фактично уведением рабовладальництва. Так и у России. Путин каже про демократию и модернизацию, але краина сыровинная, она не может соскочить с этой нафтовой иголки, тандем перепасовывая уладу от одного до другого. Репрессивное законодавство узмацняется и заведены справы за выступы на Болотной площади. То бок у реальности мацнее авторитаризм, мацнее коррупция, не глядя, выключены показальные справы. И видовочно, что сегодняшняя Россия, не имея никаких таких ресурсов, факторов и политической воли, самое главное, как вырваться с этой багны. Бо, как и у Беларуси, на первом плане утримание влады.
Вельми мало подчас этого послания Путиным было сказано про замешанную политику. Чем бы вы это потлумачили? Дальше одно из немногих тем, которую Путин все-таки узгадал, это был Евразийский союз. Мы приступили до створения Евразийского союза и, конечно, вырешим эту задачу, заявил президент России. Те означает это, что это саправды на сегодняшний момент такие замежно-политичные приоритеты для России и что это значит для Беларуси? Виктор Дзякович, как вы лишите?
Я думаю, что абсолютно логично Путин засяродился именно на внутренней политике, потому что опошний год увага российского громадства была безумовно засяроджена, фактично выключена на внутрироссийских проблемах. Да, и обстановка в российском громадстве такая, что широкового громадянина значно больше цікавить там узровень пенсию, узровень тарифов на коммунальные послуги, инфляция, чем ситуация у Ливии, Сирии, тина вот, что тычется мытного союза там России, Беларуси и Казахстана. Таким чином Путин просто выключил это питание из своего послания, потому что российский громадянин не хотел про это чуть, ему это было не цікаво. Конечно, некая сгадка была, вы правильно сказали, Евразийский союз и мытный союз, сдается, он так само задал. Я воспринимал это как просто некую такую данину поваги интеграции, просто речь, без якой не обходится ни одно послание российского президента, что тычется и Ельцина, и Путина, ранейшего, и Медведева, и Путина нового. Безумовно, что интеграция у межах былого Советского Союза остается приоритетом внешней политики любого российского президента, в этом нема ничего дивного. Покуль этот приоритет заховывает, белорусские влады могут различивать на некие преференции экономичные, финансовые у межах этого и мытного союза, и Евразийского союза.
Александр, как вы бачите той аспект, что одно из немногих замежно-политичных речей, которые узгадал президент России, это Евразийский связ России, Беларуси и Казахстана?
Я думаю, что это был просто такой ритуальный пассаж, одним штрихом, как бы все ж таки позначить это интеграционные процессы на постсоветской просторе. Але не было импету, не было драйву у гэтых фразах. И мне здаецца, что увогуле Путин да выбораў и Путин цяперашні, гэта зусім, что тычыцца риторики, два розныя политики. Перед выборами Путин был вельмі агрэсіўны ў дачыненні до Захаду и вельмі піяры у гэты еўразійский звяз. Однак, видать, пришло разумение, что у российском грамадстве уже гэты такие великодержавные амбиции не маюць такого распаўсюду, нема такого резонансу, и тому саправды Путин сконцентрировался на тем, кажучи словами Солженицына, как нам уладковать Россию. С іншого боку, тут можно сделать выснову, что, махчима, Путин зрозумел, что и Назарбаев, и Лукашенко будут, так бы мовить, упираться рогом и сопротивляться политической интеграции, створению некого СССР-2. Тому, махчима, вот эти фобии белорусской оппозиции, что завтра Москва поглине Беларусь, они трошки и перебольшены. Махчима, у России еще не просто на это нема пороху, как кажут русские, кишка танка, и в этом смысле можно вздохнуть с полегкой.
Я тут не погоджусь только за одним. Живучи в России, в Москве, мне подается, что все-таки великодержавные амбиции у российских громадств только узмацняются. Просто такий момент зараз выбрал Путин, и для его зараз антинавализм таки больше важный, чем антиамериканизм. Да? Для его зараз больше важное змагание с внутренними ворогами, с внутренней оппозицией, там, с Навальным. Вот это для него больше важно, чем змагание с Сполучеными Штатами Америки, где увогуле с внешними ворогами.
То, что великодержавные амбиции, хоть и прихованные, але они никуда не поделись, для меня в этом смысле была показальная одна фраза про тысячегодовую историю России. Зразумело, что тысячу годов тому ниякой России не было, але вот гэты комплекс присутничая, и вот гэта створая все одно небеспеку того, что навод под пристойными интеграционными шильдами будут так или иначе спробовать с Москвы сладить вот это славутое, так бы мовить, избирание земель, якое погрожает белорусскому суверенитету.
У экспертизе свободы послание Владимира Путина обмерковывали Виктор Дзятлікович, Александр Класковский и Виталь Цыганков.
Про вогненную вёску. Кондукторка ў Караганде. Радио, як забава ў пясочніцы. Пра што званіць у панядзелак? Пра гэта, а яшчэ пра пазыкі ў пенсіянераў. У свежых званочках.
Так, свежыя званочкі гучаць, як звычайна, у сераду. На Гомельшчыне моцныя снегапады спрычыніліся да абрываў лініі электраперадач. Амаль увесь Ельскі раён пакуль застаецца без святла. Няма электрычнасці і ў Нароўлі, некаторых мікрараёнах Мазыра. Інфармацыю збіраў Алег Грузіловіч.
Святло адключылася ў першай палове дня 12 снежня ў шэрагу мікрараёнаў 100-тысячнага Мазыра. Адначасова ў шматпавярховых дамах на бульвары Юнацтва, вуліцы Малініна ў мікра районе Косичинским спынилась и подача воды. Оповедая мясцовый жыхар Владимир Теляпун.
Раніцы было и светло, и была и вода. Вот где-то за годину, мабуть, из 10, нечто ну здоровось, нема электричности и нема вот воды. Люди идут у краму, искупляют питную воду и уже ну, берут минералку. Все же завязано на электричность, не працуйте насосы, не качайте воду, особливо в микрорайонах, где шматы поверховые домы. Так рихтовались до встречи конца света, что ну, не забывает, таким чином может наступить.
Районным энергетикам теперь, однако, не до гумору. Представник технической службы мазырских электричных сеток удокладняя.
Много отключений. Одно восстанавливаем, второе сыплется. Вот за ночь количество поврежденных потребителей линий увеличилось. Снегопад, налипание снега, завал деревьев, касание ветками линий передач. Ветки под тяжестью снега касаются или не отключаются.
Отсутность электросветла в микрорайонах Мазыра инженер подлумачил отключением двух линий 110. Одна из них вышла со строю ночью, другая – раницей. Подобная ситуация назиралась напередодні в Житковичах, коли райцентр так само застался на день без воды. Каб неяк зладить с пошкодженными электролиний, на допомогу мазырским энергетикам Гомельэнерго перекинула туди бригаду з Речицы Гомеля Жлобина. Снежинские завеи, хоть и в меньшей ступени, закранули областный центр. На змагання со снегом спецаутопредприемство и фирма «Червон» гвоздика вывели те не все свои силы. Это переважно дворники женщины. Они с раницы до вечера лопатить набрынялы отлегую снег.
Мужчины считают, что для них это малая плата. Я считаю, что даже для женщин это малая плата. 2 300 000. По 2, по 3 другой раз упираем. Как получается? Потому что людей не хватает, люди уходят. Мы работаем по 12 часов. Работаем через день. После смены еле идешь как пьяный домой. Дома я ничего не делаю.
Пенсіянерка, якая падалася ў дворнікі з прычыны малой сацыяльнай дапамогі, гэтак выказваецца на код жаночага дэсанту на заснежаных вуліцах.
Это очень тяжелый труд, да. Женщины, они более такие устойчивые, или как это сказать. Мужчины, они обычно на производстве работают, на заводах. А эти, которые пьют, конечно, их и не берут. Труднее из легких. Но не очень оплачиваемые.
Господар Михаил каже, что влады потребуют в городе чистини, але николи особливо не дбали про заробки тех, кто прибирает город от смеття и от снегу.
А когда у дворника была большая зарплата? Никогда не было. Самая низкая зарплата это у дворника. Надо чем-то заинтересовать. Там я не оружие, льготы. Ну, пускай зарплаты хоть заинтересуют, чтобы была зарплата действительно. Вот уже и мороз, и работает, и дождь, а со мной работает.
Репортаж с заснеженной Гомельщины. У Москве начинается ретроспективный показ фильма у режиссера Юрия Хашавацкого. Публичная демонстрация авторских прац у белорусского кинодокументалиста, наладженная у рамках угонорования лауреатов престижной российской премии «Лауровая галинка». 15 снежня, ведомый режисёр, чыя працы фактычна забароненыя ў Беларусі, атрымае адну са статуэтак лаўр. Перадае Ігар Карней.
Сам Юры Хашавацкі перад ад'ездам у Маскву адзначыў, што рашэнне аргкамітэту на чале з вядомым прадстаўніком расійскай тэлеіндустрыі Эдуардам Сагалаевым шмат у чым знакавае. У адной з апошніх працаў «Лабатамія» рэзка крытыкуюцца ўлады Расіі, якіх аўтар наўпрост абвінавачвае ў развязванні вайны ў Грузіі. Таму прызнанне кінематаграфічных заслугаў мае і прыхаваны падтэкст.
При этом знак-то для меня плюсовой в том плане, что они совершают поступок. Ведь всем понятно, что это связано прежде всего с одним из последних фильмов, с «Лабатамией». Просто уже, как я понимаю, мы вообще решили не нарываться до конца, то есть по совокупности дать за вклад. Но, тем не менее, для них это поступок очень большой. Это значит, что люди предполагают борьбу и предполагают отстаивание своих позиций.
Спадарха Шавацкий каже, что за некое десятигодие процессы в России ледь не одно в одно почали повторять белорусский сценар. И те же самые российские коллеги, которые критиковали его за залишнюю политизованность, теперь мусят сами перерасти у шереги змагаров.
10 лет назад приезжал в Россию, привозил сначала там обыкновенного президента, потом Плошу. Постоянно слышал, ну зачем тебе это надо? Что ты этой политикой занимаешься? А сегодня это те же самые люди. Очень уважаемые, очень хорошие мои друзья. У них абсолютно изменилась позиция. Сегодня они уже борцы. Это интересный процесс. Вот в каком смысле это знаково. Капелька, по которой я в состоянии понять, что изменяется ситуация в России. Долгое время не видели, но до них докатилось.
Юрий Хашавацкий обовязково хочет особисто поудельничать у церемонии раздачи фестивальных статуэток. И не только для того, как встретить давних сябров и знакомых, а передусім, каб почуть агульный настрой российских коллегов, яких теперешние улады России загоняют у творчую оппозицию.
Обязательно. Я даже пораньше поеду, там же будет ретроспектива моих фильмов. Поеду 12-го, ну а 15-го буду на вручении. Я им послал много, думаю, что они отберут один из первых, который мы сделали с Аркашей Рудерманом. Встречные искренне хотят очень показать про Адамовича. Хотят показать русское счастье. Это фильму 20 лет в этом году. Каких-то два еще они хотят показать. «Кавказские пленники», может быть. В общем, 4 фильма они хотят показать. Но мне кажется, что «Лоботомию» они не будут показывать. Но в любом случае это уже напряжение. Это интересно.
Юрий Хашавацкий сёлета у кастрычнику означил славный юбилей. Ему исполнилось 65. И хоть Юрий Йосифович народился в украинской Одессе, але все его несвядомое житё связанное с Беларусью. От середины 70-х працуе на беларускім тэлебачанні. У 80-х пераходзіць на кінастудыю «Беларусьфільм». Зняў больш за 30 дакументальных фільмаў. Адзін з найбольш вядомых і папулярных – «Звычайны прэзідэнт». Завочныя дыялогі з уладай працягнутыя і ў 21-м стагоддзі. У фільмах «Плошча», «Звычайныя выбары». Уладальнік гран-пры і лаўрэат кінафестываляў у Нью-Йорку, Сан-Францыска, Женеве, Берліне, Мюнхене, Лейпцыгу, Белградзе, Маскве, Кіеве і гэтак далей.
С вами Радио Свобода, основной темы дня. У своим штогодовым послании российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима и что Украины нема иншего шляху, окромя демократии. Поводля Александра Лукашенко, у Беларуси протягивают будовать социализм узору Советского Союза. Еврокомиссар Штефан Фюля пропонует уладам Беларуси переглядеть свою политику относно евразвязу. МЗС не подтверждает информацию, что на наступный год выдаденные працовные визы больше як полмиллиону китайцев. Поводля Министерства экономики такая колькость замежной працовной силы прогнозовалась у обсягу 30 годов. У Москве начинается показ працы у режиссера Юрия Хашавацкого, чьи працы заборонены у Беларуси. Поводля Держаутоинспекции колькость аварий на дорогах такая же, як и до снегопадов. У среднем 150 за сутки.